Добро пожаловать в жизнеизучение Библии, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Жизнеизучение – это изучение Библии, в котором акцент делается на жизни. Иисус говорит в Евангелии от Иоанна 6:63: «Слова, которые я сказал вам, это дух и жизнь». Жизнеизучение – это плод более чем 70-летнего изучения Библии, проделанного Вотчманом Ни и Уитнесом Ли. Вотчман Ни начал это служение в Китае в 20-х годах 20-го столетия и продолжал служить вплоть до того, как его заключили в тюрьму, где он принял мученическую смерть. Уитнес Ли принес это служение в западный мир в 60-х годах 20-го столетия. Прежде чем перейти к сегодняшнему жизнеизучению Евангелия от Иоанна, мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве. 935-71-81. А теперь давайте начнем наше жизнеизучение Евангелия от Иоанна.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы продолжаем наше жизнеизучение Евангелия от Иоанна. Сегодня в студию для общения к нам пришел Владимир Демидов, редактор издательства «Коллектор библейской книги». Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте.
Перед тем, как мы начнем наше сегодняшнее общение, мы напоминаем нашим слушателям, что все цитаты из Нового Завета в нашей программе приводятся по восстановительному переводу Нового Завета, опубликованному издательством «Живой поток». Владимир, перед тем, как мы перейдем к 15 главе Евангелия от Иоанна, не могли бы вы сделать для нас обзор 14 главы? Сегодня мы видим, что эти главы довольно сильно взаимосвязаны. Таким образом, было бы полезно повторить то, что мы увидели в нашей прошлой программе.
Главная мысль 14 главы состоит в том, что Триединый Бог раздает себя в верующих, чтобы произвести для себя жилище. Если мы хотим коснуться самого сердца 14 главы, прежде всего нам нужно отбросить традиционные представления о том, что дом Отца и его обители — это небо. Дом Отца — это не небо, а жилище Отца. И таким жилищем, как показывают многие стихи в Новом Завете, является Церковь, тело Христово. Главная мысль 14 главы состоит в том, что в воскресении Христос, как Дух действительности, входит в верующих, обитает в них и позволяет им обитать в Боге. И в результате этого взаимного обитания появляется Божье жилище. В начале этой главы мы видим два важных слова. Первое слово – это «место», и второе важное слово – это «путь». Мы видим их, соответственно, в 3 и 6 стихе. Местом, куда Господь хотел привести своих учеников, был Бог. Мы видим это из 11 стиха. Там Господь говорит: «Я в Отце». И Он говорит: «Я хочу, чтобы где я, там и вы были». Путем, который ведет нас в это место, путем, который ведет нас в Бога, является сам Господь. В 6 стихе Он говорит: «Я есть путь». Далее, в этой главе мы видим, что Господь является воплощением и выражением Отца. Это показано в стихах 7 по 14. «И чтобы мы были в Нем, а Он был в нас, а не просто среди нас, Он должен был уйти через распятие и прийти в воскресение как Дух действительности, который способен обитать в нас». Это показано в стихах с 15 по 20. Поскольку теперь Он является Духом, Он может быть в нас, а мы можем быть в Нем. В 20 стихе Он говорит: «В тот день вы узнаете, что Я в Моем Отце, и вы во Мне, и Я в вас». Это взаимное обитание, которое происходит посредством божественного раздаяния. Это взаимное обитание производит Божие жилище, производит Божий дом. В 23 стихе мы снова видим слово «обитель». Этот Божий дом является также нашим домом. В результате мы обитаем в Боге, а Бог обитает в нас. Это единый организм, это взаимная обитель. Вот в этом и состоит главное откровение, которое содержится в 14 главе Евангелия от Иоанна.
Благодарю вас, Владимир. А теперь давайте послушаем наше сегодняшнее жизнеизучение Евангелия от Иоанна 15 главы и наш первый фрагмент из сообщения Уитнеса Ли.
We shouldn't consider that chapter 15 is a separate portion of the Holy Word.
Мы не должны считать, что 15 глава – это совершенно обособленная часть Писания, потому что все эти три главы, 14-я, 15 и 16 представляют собой единую беседу, проведенную Господом вечером того дня, в который Его схватили. Вне сомнения, это продолжение 14 главы. Возможно,
Вас удивляет такой особенный термин – организм. Возможно, вы спросите меня, брат Ли, что это такое? Что такое организм? Мы должны увидеть различие между организацией и организмом. Посмотрите на этот стол. Этот стол является организацией, состоящей из многих деревянных частей. Это организация, потому что в нем нет жизни. Наше тело, на первый взгляд, тоже является организацией, но оно больше, чем организация, потому что в нем есть органы, есть жизнь и есть живая система. Это нечто живое, обладающее жизнью. Это не просто организация, а организм. Тело Христово – это организм. Этот организм сравнивается с лозой. Виноградная лоза используется в качестве картины этого чудесного организма. В этой виноградной лозе есть как сама лоза, так и ветви. Господь говорит, что Он сам лоза. Он лоза, а ветвями этой лозы являемся мы. Сегодня у этой вселенской лозы очень много ветвей, а его ветви являются его распространением. Когда он был на земле, он был маленьким человеком, находившимся на небольшом клочке земли. Но сегодня посмотрите на его распространение. Слава Господу! Весь мир наполнен распространением этой великой лозы. Это не организация, это организм.
Давайте здесь прервемся, Владимир. В этой главе раскрывается еще одна картина божественного организма. В 15 главе раскрывается практически то же, что и в 14 главе, но с другой стороны. Не могли бы вы пояснить это для наших слушателей?
Да, вы совершенно правы, Оскар. Между этими двумя главами действительно есть большое сходство, и также есть некоторые различия, и будет очень полезно, если мы отметим сначала сходство, а затем различия. Что касается сходства, то важным связующим звеном между этими двумя главами является начало 4 стиха в 15 главе. Здесь говорится «Прибудьте во мне, и я в вас». И здесь я хотел бы отметить два момента. Во-первых, слово «прибудьте». В тексте оригинала здесь употреблен глагол «мено», который означает «пребывать» или «оставаться». И в греческом языке есть также существительное «мане», которое образовано от этого глагола, и это существительное употребляется в Библии только два раза. Причем оба раза в 14 главе, во 2 и в 23 стихах. Там оно переводится как «обитель». И в наших прошлых передачах мы уже много говорили об этом слове и о том, что оно обозначает в 14 главе. Сейчас нам важно понять, что человек, читавший Евангелие от Иоанна в оригинале по-гречески, дойдя в 15 главе до слов «прибудьте во мне», обязательно должен был мысленно вернуться к слову «обитель» в 14 главе. Для него это были однокоренные и очень близкие по смыслу слова. Слово «обитель» обозначает место нашего обитания в Боге, а слово «пребывать» описывает наше переживание обитания в Боге. Второй важный момент – это взаимность этого пребывания. Здесь говорится «прибудьте во мне, и я в вас». Если мы обратимся к 14 главе, то там Господь говорит «вы во мне, и я в вас». Он является обителью для нас, а мы являемся обителью для Него. И здесь, в 15 главе, мы снова видим эту мысль о взаимном пребывании. Мы сказали о сходстве между этими двумя главами, теперь я хотел бы обратить внимание наших слушателей на различия. В 15 главе мы видим уже не дом Отца, а виноградную лозу и ветви, как организм триединого Бога в божественном раздаянии. Важнейшим моментом в этой главе является живой организм, который состоит из воплощенного в Христе триединого Бога, как действительной виноградной лозы, и всех верующих, как ветвей. Ветви и лоза составляют вместе этот организм. Итак, дом Отца – это нечто совокупное. Это дом, в котором триединый Бог и верующие взаимно обитают друг в друге. Лоза, как организм триединого Бога, тоже является чем-то совокупным. Эта лоза включает в себя триединого Бога и верующих, как ветви. Однако разница между домом и лозой заключается в их назначении. Дом – это жилище. Дом – это нечто, предназначенное для покоя и удовлетворения. А лоза предназначена для принесения плода и распространения, которые в конечном итоге приводят к прославлению Отца. Однако, что касается главной мысли, то она одинакова в обеих главах. Триединый Бог и верующий в Христа составляют единое совокупное органическое целое, в котором они обитают друг в друге. С одной стороны, это позволяет Отцу обрести покой и удовлетворение, мы видим это в 14 главе. С другой стороны, это прославляет Отца, поскольку происходит высвобождение и раздаяние богатой жизни Отца. И это показано в 15 главе Евангелия от Иоанна.
Благодарю вас, Владимир. А теперь давайте послушаем наш следующий фрагмент из сообщения Witness Lee, в котором он как раз говорит о назначении лозы, о назначении божественного организма – прославлять Отца.
Now we all understand the right meaning of the word glorify.
Теперь все мы понимаем правильное значение слова «прославиться». «Прославиться» значит высвободить внутреннее богатство и выразить его. Лоза и ветви – это организм, который прославляет Отца, выражая богатство божественной жизни. Когда виноградная лоза приносит гроздья винограда, тогда выражается богатство божественной жизни. Это выражение является прославлением Отца, потому что Отец – это божественная жизнь. Отец – это источник, сущность лозы. Без плода сущность, жизнь и природа лозы будут скрыты и заключены в лозе. Но благодаря плоду сущность, богатство внутренней жизни будут выражены. Я повторяю, выражать богатство внутренней жизни значит высвобождать божественную сущность изнутри. Вот что такое прославление Отца. Теперь мы переходим к лозе. Лоза – это Бог-Сын. Он – центр Божьего домостроительства, Божьего предприятия, Божьей работы. У Бога во Вселенной есть работа. Эта работа представляет собой Его божественное предприятие. И центром этого предприятия является Сын. Эта лоза является воплощением и проявлением Божества. Вам необходимо прочитать послание к Колоссянам, 2 главу, 9 стих, где говорится, что полнота Божества обитает в Сыне телесно. Мы все знаем этот стих, а также Евангелие от Иоанна, 1 главу, 18 стих. «Бога никто никогда не видел. Единородный Сын, сущий в лоне Отца, Он возвестил Его». В послании к Колоссянам, 2 главе, 9 стихе, говорится о воплощении. А в Евангелии от Иоанна, 1 главе, 18 стихе, о возвещении. Сын Божий, который является вселенской лозой, это воплощение Бога, а также возвещение и проявление Бога.
Давайте здесь прервемся, Владимир. Мы только что услышали, что лоза в Евангелии от Иоанна 15 главе – это воплощение и явление Бога. Не могли бы вы пояснить этот пункт для нас? Это довольно глубокое положение.
Да, это очень глубокое и важное положение, и поэтому, обращаясь к нему, нам нужно исполниться непритворного смирения. С другой стороны, мы должны честно засвидетельствовать о том, что мы видим в этих стихах. Господь здесь недвусмысленно сказал: «Я есть истинная виноградная лоза, а мой Отец – земледелец». Земледелец – это человек, которому принадлежит какой-то участок земли, какое-то поле, какая-то плантация, и земледелец является основателем этой плантации, ее, если можно так сказать, источником. Земледелец – это предприниматель, и его плантация представляет собой его предприятие. Для Бога таким предприятием является вся Вселенная. Другими словами, то, что Отец назван в этом стихе земледельцем, подразумевает, что у него есть определенная цель, у него есть определенный замысел, который он намерен осуществить во Вселенной. Для этого Бог помещает все, чем он является, все богатство своей божественной природы, всю полноту божества в эту лозу. и делает все это богатством лозы. Теперь все, чем Бог является, все, чем Он обладает, все богатство Его божественной жизни и вся полнота Божества, все это воплощено в лозе. Нам нужно применить здесь один очень важный принцип, который состоит в том, что Писание следует толковать с помощью Писаний. Нам нужно вспомнить один стих из послания к Колоссянам. Это 2 глава, 9 стих. Там говорится, что вся полнота Божества обитает в Христе. И тот Христос, в котором, согласно посланию к Колоссянам 2:9, обитает вся полнота Божества, это тот самый Христос, который, согласно 15 главе Евангелия от Иоанна, является виноградной лозой. Таким образом, мы видим, что эта лоза действительно представляет собой воплощение триединого Бога. Причем очень важно, что это воплощение триединого Бога показано здесь как организм. И этот организм не только воплощает в себе всю полноту Божества, но и являет ее. Когда божественная жизнь высвобождается из ветвей и входит в новых верующих, распространяясь, умножаясь и воспроизводя себя, то все это являет воплощенного в лозе триединого Бога. Чтобы сосредоточиться сейчас на главном, давайте подчеркнем эти два слова – воплощение и явление. С одной стороны, триединый Бог воплощен в Христе как истинной лозе, поэтому лоза – это воплощение триединого Бога. С другой стороны, триединый Бог явлен в Христе как истинной лозе, поэтому лоза – это явление триединого Бога. Эта лоза показывает нам цель божественного домостроительства. Цель Бога состоит в том, чтобы раздать себя в Христе верующих и произвести из них и из самого себя совокупное целое, произвести божественный организм, который был бы его воплощением, его явлением, его выражением и его прославлением. Вот к чему сегодня стремится Бог. Вот что Он хочет сегодня обрести среди тех, кто любит Его, среди тех, кто наслаждается им, принимает Его и верит в Него, среди тех, кто един с Ним и друг с другом.
Благодарю вас, Владимир. А теперь давайте вернемся к сообщению Уитнеса Ли и послушаем наш последний с вами сегодняшний отрывок.
This vine is also an organism full of life, like the tree of life.
Эта лоза также является организмом, полным жизни, подобным дереву жизни. Это не безжизненная организация. Лоза не слишком высока. Она хороша для распространения жизни и для умножения жизни. Распространяться – значит распространять жизнь. А умножаться – значит воспроизводить жизнь. Любое растение, обладающее жизнью, способно распространяться и воспроизводиться. Представьте себе пшеничное зерно. Если его посеять в землю, оно вырастет и даст 30, 60, 100 зерен. Это распространение. Это и умножение. Это распространение и умножение предназначены для того, чтобы выражать жизнь для прославления Отца. Все мы должны понять 15 главу именно таким образом. Если подходить к ней с другой стороны, ее понять невозможно. Замечательно то, что лоза существует не ради цветков. В ней нет никакой красоты. Я вырос недалеко от виноградника. Каждый год я видел в нем лозы. Но я практически никогда не видел там цветков. Цветки лозы настолько маленькие, что их практически невозможно увидеть. Они невзрачные на вид. Они совсем не похожи на цветки вишни. Кроме того, лоза существует не для того, чтобы из нее получать строительные материалы. Из древесины лозы не делают мебели. Из нее не делают ни колонн, ни брусьев. Ни одно здание не построено из ветвей виноградной лозы. Таким образом, лоза годится только для принесения плода. Она не годится ни для выращивания цветков, ни для получения строительных материалов. С церковью дело обстоит точно так же. Если вы придете в церковь за цветками вишни, вы не увидите в ней никаких цветков. Если вы придете в церковь за материалами, чтобы построить мебель или здание, вы найдете только то, что годится для принесения плода. Аллилуйя! Аллилуйя! Все мы стали негодны для цветения. Все мы стали негодны для произведения материалов. Но мы были рождены для принесения плода. Что такое принесение плода? Это проистечение богатства внутренней жизни. Не пытайтесь приводить людей к Христу своими собственными усилиями. Не пытайтесь завоевывать души какими-либо методами. Для принесения плода нужно проистекать жизнью, которая находится в вас. Вам нужно постоянно наслаждаться Христом, как всем для вас. Тогда у вас будет изобилие внутренней жизни. Из этого изобилия внутренней жизни будет течь поток. Этот поток достигнет других. Этот поток проникнет в жизнь других. Именно это принесет плод. Это не просто благовествование. Это не просто завоевание душ. Плод должен приноситься посредством проистечения богатства внутренней жизни.
Владимир, эта картина лозы в 15 главе показывает нам нечто очень драгоценное, относящееся к нашему принесению плода. Принесение плода происходит не в результате завоевания душ или больших евангельских кампаний. Как мы увидели, это нормальное, органическое принесение плода. Так в чем же состоит этот органический путь принесения плода, показанный в Евангелии от Иоанна в 15 главе?
Ну, во-первых, вы совершенно правы в том, что показанный здесь путь принесения плода совершенно противоречит распространенным сегодня среди верующих представлениях о том, как нужно обретать новых верующих, как нужно приносить плод. В этой главе показано, что принесение плода – это просто выражение содержащегося в лозе богатства. Ветви просто пребывают в Христе, и тогда все, что содержится в Христе как лозе, в Христе как воплощении триединого Бога, перетекает в ветви, становится для ветвей жизнью, становится для них всем. И у ветвей есть как бы два конца. С одной стороны, ветви получают обильное раздаяние и снабжение от лозы. Но цель Бога состоит в том, чтобы эта жизнь прошла через ветви и достигла других людей, чтобы они могли, как сказано в 12 стихе 1 главы Евангелия от Иоанна, принять и уверовать. Итак, у лозы есть особое назначение. Это назначение состоит в том, чтобы, во-первых, распространяться, и, во-вторых, умножаться. Я хотел бы объяснить разницу между этими двумя понятиями. Распространяться значит увеличиваться вширь, и распространение происходит благодаря росту ветвей. Умножаться значит воспроизводить себя, вкладывая жизнь в других людей. Благовествование здесь показано не просто как какая-то евангельская кампания, когда люди арендуют большой стадион и выступают перед огромным количеством людей. Нет, здесь благовествование заключается в том, что каждая ветвь пребывает на лозе, наслаждается богатством лозы, позволяет жизни лозы проходить через нее и в конечном итоге приносит гроздь винограда. И эти грозди обозначают новых верующих, как приносимый нами плод. Эти грозди свидетельствуют о славе, высвобожденной и вложенной жизни Отца. В заключение я хотел бы отметить аналогию между ростом общего числа людей, живущих на земле, и ростом числа верующих. Каким образом выросло население земли? Каким образом число людей, живущих на земле, выросло? Оно выросло благодаря нормальному процессу деторождения, постепенному органическому процессу. Точно так же Бог в своем домостроительстве хочет распространяться и умножаться не при помощи больших евангельских кампаний. Он хочет делать это при помощи того, что его жизнь перетекает во все ветви и затем приносит плод. И тогда весь этот приносимый ветвями плод становится прославлением Отца. Почему он прославляет Отца? Потому что он выражает богатую, обильную, несокрушимую, воспроизводящуюся жизнь Отца.
Большое спасибо вам за ваше драгоценное общение. Я надеюсь, что вы придете к нам в нашу студию еще раз. Уважаемые слушатели, если вас заинтересовала наша сегодняшняя программа, вы можете заказать кассету с записью этой программы. Мы высылаем кассету наложенным платежом. На каждой кассете записано две программы. Мы предлагаем также нашим слушателям заказать книгу «Жизнеизучение Евангелия от Иоанна». Книгу мы также высылаем наложенным платежом. Но восстановительный перевод Нового Завета, который мы используем в нашей программе, мы высылаем бесплатно. Это уникальное издание Нового Завета, снабженное обильными примечаниями. Книги и кассету с записью сегодняшней программы можно заказать по телефону в Москве 935-71-81 или же по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Вы можете сделать это также, написав нам электронное письмо по адресу radio@kbk.ru. Вы можете познакомиться с издательством «Коллектор библейской книги» в интернете. Там вы найдете сведения о наших авторах, книгах и другую информацию. Наш адрес в интернете – www.kbk.ru. Жители Петербурга могут связаться с нами, отправив нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге – 329-76-76. Сообщение для абонента «Коллектор». Если в сообщении вы укажете свой телефон, мы обязательно вам перезвоним. И еще раз наш телефон в Москве – 935-71-81. На этом мы заканчиваем нашу программу. Меня зовут Оскар Туктаров, и до встречи с вами в нашей следующей программе ровно через неделю в это же время.
На протяжении многих веков Господь восстанавливал различные истины, касающиеся Его замысла и плана в отношении человечества. Восстановительный перевод Нового Завета, опубликованный издательством «Живой поток», преподносит эти истины в виде легком для понимания и изучения. Этот точный перевод греческого текста включает планы каждой книги Нового Завета, более 9000 примечаний, посвященных важным истинам, более 13 тысяч перекрестных ссылок, таблицы, наглядно показывающие положение истины, и географические карты. Восстановительный перевод Нового Завета можно заказать по телефону в Москве 935-71-81 или по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги.